Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа.
Урок 56. Сура Аль-Бакара. Аяты 188 по 189.
А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خلاص من
Иншаллах, по воле Аллаха, субхана ва тааля, мы продолжаем изучение тафсира суры Аль-Бакара. На прошлом уроке мы с вами изучили 187-й аят суры. В следующем аяте Аллах, субхана ва тааля, повествует о действии или поступке, который приводит к разложению и деградации общества, о самом страшном грехе, который в наше время, к большому сожалению, стал чумой всего общества. Это незаконное пожирание чужого имущества, попирание прав человека и присвоение чужого имущества посредством взяток власть имущим людям. Аллах субхана ва тааля запрещает нам совершать такие поступки и говорит в 187-м аяте.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
«И не пожирайте между собой ваше имущество посредством лжи, поступая несправедливо. Также не давайте взятки правителям для того, чтобы присвоить часть имущества других людей запрещенным путем, зная, что это явный грех». Аллах субхана ва тааля в данном аяте показывает нам два вида попрания прав человека и незаконного пожирания чужого имущества. Об этом сказали наши ученые, комментирующие этот аят. Первый. Не пожирайте между собой ваше имущество посредством лжи, поступая несправедливо. И второй.
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
Не давайте взятки правителям для того, чтобы присвоить часть имущества других людей. Очень часто, когда возникают имущественные споры, люди прибегают к взяткам для того, чтобы получить положительное решение в свою пользу. Под правителями следует понимать кази или судью, а не главу государства, потому что такие вопросы рассматривают специально уполномоченные люди в лице кази и судей. Человек, столкнувшись с такой ситуацией, может воспользоваться непорядочностью и слабым иманом судьи. Кладет ему в карман деньги или же дает какое-то обещание и таким способом пожирает чужое имущество. А правитель, зная, что давший взятку не прав, зная, что правда на другой стороне, и что взяткодатель подстрекает его к нарушению прав другой стороны, тем не менее выносит решение в пользу взяткодателя, поскольку ему что-то дали или пообещали за это. В аяте сказано, давая взятки правителям для того, чтобы присвоить часть имущества других людей, что и предполагает взятки казиям или судьям с целью незаконного пожирания чужого имущества и попрания прав других людей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относительно этого в своем хадисе сказал, «Да будет проклятие Аллаха на том, кто дает взятку, кто берет взятку, и на посреднике между ними». Этот хадис указывает, насколько тяжким грехом является взяточничество в любой его форме. Наши ученые говорят, если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно чего-то, пусть будет проклятие Аллаха, то это указывает на самую высокую степень греховности такого поступка. А посланник Аллаха сказал: «Пусть проклянет Аллах получившего взятку, давшего взятку и посредника между ними». В некоторых книгах на эту тему приводится одна юмористическая история. Как-то один человек, накануне рассмотрения судом своего дела, пришел к судье и в качестве взятки подарил ему масляную лампу или светильник, которым обычно пользуются ночью. Другой человек, его оппонент, в качестве взятки подарил судье быка. Первый человек, подаривший лампу, думал: «Ну все, я дал ему взятку. Завтра он вынесет решение в мою пользу. Я могу быть спокоен». На следующий день судья начинает рассмотрение спора и начинает склоняться на сторону того, кто дал ему быка. Первый, видя такой оборот событий, говорит: «Господин судья, будьте внимательнее. То, что истина на моей стороне, видно так ясно, словно свет лампы освещает темноту. Истина словно освещена светом ночного светильника, и все время не перестает повторять эти слова». Наконец судья не выдержал и ответил ему: «Что ты все заладил, светильник, светильник? Твой светильник вчера разбился под копытами быка». Смысл этой истории в том, что люди, давая взятку, начинают покушаться на права друг друга, начинают поедать имущество друг друга запретным путем. А это запрещено в нашей религии. Более того, такой поступок склоняет к совершению греха и судью. А если судья привыкает к таким вещам, он постоянно будет требовать взятки и решать споры исключительно в пользу тех, кто дает ему взятку. Все это приводит к тому, что в обществе уничтожится принцип справедливости, будет господствовать тирания, а также общество подпадает под наказание Аллаха. Поэтому мы всегда должны избегать таких людей. Будь это какой-то имущественный спор в суде, или же вопрос, связанный с устройством на работу, ни в коем случае нельзя посредством взятки судье или начальнику решать вопросы в свою пользу, попирая при этом законные права другого человека. Может оказаться так, что на какую-то работу объявлена вакансия. Вы идете и подкупаете того, кто принимает на работу, и он принимает на работу вас. Наша религия запрещает подобное. Если этот человек принял вас на работу, зная, что есть более достойный кандидат, то о таком человеке посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то принимает на работу человека, при этом зная, что другой человек более достоин этой работы, то он посягнул на Аллаха и на его посланника». Это означает, что такой человек посягнул на Аллаха, на посланника Аллаха, на законы Аллаха, а также на общество в целом. Поэтому человеку следует максимально отдаляться от этого греха. Аллаху Та'аля говорит: «Не пожирайте между собой ваше имущество посредством лжи, поступая несправедливо, а также не покушайтесь на имущество друг друга посредством подкупа правителей». Отсюда, как говорят наши ученые, следует второй вид пожирания имущества. Это представление судье или правителю недостоверных, ложных сведений в доказательство своей правоты, когда вопрос касается разрешения каких-то имущественных споров. Такое действие также запрещено в нашей религии. Касательно этого, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своем благородном хадисе сказал: «Те вопросы, по которым мне не посылались откровения, я решаю, опираясь на собственные суждения. Если я решил спор в чью-то пользу, и оказалось, что представленные им доводы и факты на самом деле ложны, и представивший их знает об их ложности, то пусть знает, он присваивает себе не спорное имущество, а часть огня ада. В другом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, я такой же человек, как и вы. Вы прибегаете ко мне для разрешения споров. И у одного из вас есть преимущество в предоставлении доказательства над другим». Здесь пророк имеет в виду красноречие человека или же подкуп лжесвидетелей тем человеком, который был неправ, чтобы они свидетельствовали в его пользу. Относительно такого человека пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он забирает часть огня ада». Следовательно, запрещается пожирать чужое имущество посредством дачи взятки правителю или судьи, путем подкупа свидетелей или предоставления ложных доказательств. В этом аяте Аллаху Та'аля также запрещает совершение вышеперечисленных поступков. Имам Шурайх Аль-Кади, великий ученый из числа табиинов, когда рассматривал преимущественные споры, возникающие между людьми, всегда говорил: «Знай, что я выношу решение на основании их свидетельства, и при этом я считаю, что с тобой поступили несправедливо. Но я не могу выносить решение на основе предположений. Я выношу решение на основе свидетельства свидетелей. И поистине, мое решение не делает дозволенным для тебя ничего из того, что запретил Всевышний Аллах. Поэтому бойся Аллаха. Если ты совершаешь несправедливость, то оставь это, так как завтра ты с этим предстанешь перед Аллахом». Таким образом, даже если судья решил спор в вашу пользу из-за наличия у вас доказательств, это не сделает для вас дозволенным запретное, потому что вы сами знаете, что совершаете несправедливость и попираете чужое право на имущество. Вы сами прекрасно понимаете, что судья вынес решение в вашу пользу только благодаря тому, что вы лучше умеете убеждать людей и красиво преподносить лживые доказательства. Так что это имущество для вас, как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, станет для вас частью адского огня. Как так посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, явились двое с имущественным спором? Когда посланник Аллаха привел им эти слова, они оба стали плакать, и каждый из них стал отказываться от своих притязаний в пользу своего брата по вере. Они от страха готовы были отказаться от того, что причитается им по праву. Они знали, насколько это тяжкий грех, потому что если потом притесненный, чьи права были нарушены, сделает дуа, то, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мольба притесненного обязательно принимается, так как между притесненным и Аллахом нет никакой преграды. И неважно, кем является притесненный, даже если он будет не мусульманином, а принадлежит к другой религии, если он, будучи притесненным, взмолится Аллаху, Аллаху Та'аля обязательно примет его мольбу. Поэтому человек должен бояться причинять кому-то зло и ущемлять чьи-то права. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе Кудси говорит, Аллах сказал: «Я запретил для себя зло и сделал его запретным также и для вас». «Я сделал запретным для вас зло, поэтому не причиняйте зло друг другу». Это очень тяжкий грех – притеснение другого человека, нарушение его прав и причинение горя. Ведь и у него есть семья и дети. Бывает такое, что людям подолгу не выплачивают заработную плату. Люди месяцами не могут получить свои заработанные деньги, а дома их ждут голодные дети. Их нужно одевать, удовлетворять другие их потребности. Те люди, которые, зная это, причиняют им такие страдания, самые настоящие мерзавцы, которые, согласно нашей религии, совершают самый тяжкий грех. Сам Аллах, субхана ва та'аля, предостерегает от совершения таких поступков умышленно. В следующем 189-м аяте Аллах, субхана ва та'аля, говорит:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи им, что новолуния определяют промежутки времен для людей хаджа. Благочестие не в том, что вы заходили в дома с их задней стороны, но благочестие — это деяние того, кто стал остерегаться наказания Аллаха и стал богобоязненным. Так входите же в ваши дома через двери и бойтесь Аллаха, быть может, вы станете преуспевшими. Аллах Субхана ва Тааля в этом аяте доносит до нас хукм уже другого шариатского положения. Этот аят как бы является введением в вопросы, связанные с хаджем. После того, как Аллах Субхана ва Тааля разъяснил вопросы, связанные с постом, предостерег от незаконного поедания чужого имущества, в следующем аяте он начинает разъяснение положений о хадже. Они спрашивают тебя о новолуниях. Относительно ниспослания этого аята передается такой ривайет. Как-то два ансара, Муаз ибн Джабаль, Салаба ибн Амма, пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросили:
«Я Расул Аллах, ма балу л-хилали ябду дакиқан мисля л-хайти, сумма язиду хатта ямталиа ва ястави, сумма ла язалу янкусу хатта яуда кама бада».
«О посланник Аллаха, почему луна в начале месяца появляется как тонкая нить, затем начинает полнеть, пока не становится полной, затем начинает постепенно уменьшаться до тех пор, пока снова не становится тонкой, как нить? Почему она не остается постоянной, как солнце?» Далее сказано: «Тогда Аллах Субхана ва Тааля ниспослал этот аят». Эти сахабы спрашивают у пророка, мир ему и благословение Аллаха, относительно лунных периодов и причины изменения формы Луны. По какой причине Луна появляется в виде тонкой нити, потом начинает полнеть, пока не становится круглой, а затем вновь начинает уменьшаться, пока вновь не станет тонкой? В чем мудрость этого явления? Для чего Аллах сотворил Луну в таком виде?» Тогда Аллах Субхана ва Тааля в качестве ответа на этот вопрос ниспослал аят. «Скажи им, они, то есть лунные периоды, определяют промежутки времени для людей и для паломничества, хаджа, то есть появление молодого месяца, полнолуние и завершение лунного цикла, все это знамение для людей, чтобы определять время, а также для определения месяцев паломничества. Соответственно, ориентируясь на рождение молодого месяца, мусульмане определяют наступление месяца Рамадан, определяют время Идды для женщины после развода, по луне определяют, то есть срок беременности женщины, например, роды прошли после 6 месяцев или в более ранний срок. Если роды состоялись менее чем через 6 месяцев, то является ли конкретный мужчина отцом этого ребенка? Даже сроки соблюдения траура женой после смерти мужа привязываются к новолунию. Одним словом, летоисчисление мусульман непосредственно связано с лунными циклами. Летоисчисление по хиджре связано с луной и рождением молодого месяца. Поэтому Аллаху Тааля говорит: «Для людей промежутки времени, а также для определения времени хаджа. Посредством луны люди определяют наступление месяца Зульхиджа, наступление дня Арафа. Все это так или иначе связано с рождением молодого месяца. Аллах Субхана ва Тааля пожелал, чтобы так было, и сотворил луну в таком виде для определения всех этих промежутков времени».
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
Благочестие не в том, чтобы вы заходили в дома с их задней стороны.
ولكن البر من اتقى.
Но благочестие – это деяние того, кто стал остерегаться наказания Аллаха и стал богобоязненным. Ранее у арабов была привычка, когда они намеревались совершить паломничество и облачались в ихрам, то избегали тени и всего, что было бы препятствием между ними и небом. Войдя в состояние ихрама с намерением на умру или хадж, они считали, что в таком состоянии человек всегда должен находиться на открытой местности, и поэтому не входили в свои дома через двери, так как перед дверью всегда стояли навесы. Они не могли постучать в дверь дома из-за навеса, что создавало тень, поэтому они стучались сзади дома и просили вынести то, что им требовалось. В этом аяте Аллах Субхана ва Тааля показывает бесполезность такого поступка. То, что совершали арабы того времени, было бессмысленным поступком. Аллах говорит, что вхождение в дом с задней стороны не является богобоязненностью. Истинная богобоязненность – это страх перед Аллахом, выполнение его велений и отстранение от его запретов. А в поступках арабов тех времен нет никакой богобоязненности. К сожалению, у нашего народа тоже присутствуют подобные бессмысленные привычки, которые говорят, что если в одном доме умерли два человека, то одного покойника нужно выносить из двери, а второго через окно или какое-то другое отверстие. Они утверждают, что нельзя выносить обоих покойных через одну дверь. И более того, потом они забивают гвоздь в косяк двери или совершают еще какие-то вещи, как будто гвоздь разрешит все проблемы или изменит предопределение Аллаха, и думают, что если вынести покойника через отверстие, то это также изменит судьбу, принесет пользу или же предотвратит беду. Люди верят в это и совершают такие поступки, хотя на самом деле это элементарное невежество, религиозная безграмотность, непонимание предопределения и слабость веры в Аллаха. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что такие действия не являются признаком богобоязненности. Кроме того, Аллах Субхана ва Тааля в этом аяте призывает выполнять любое дело качественно, не пытаясь сделать его какими-то окольными путями. Так же, как в дом следует входить через дверь, любое дело имеет правильный подход, и необходимо к его выполнению подходить правильно. Например, если мужчина ищет себе жену, что он должен делать? Должен ли он подкрадываться к дому девушки сзади, лезть на балкон, искушать ее и пытаться встречаться с ней ночами? Нет, он должен стараться как можно больше узнать про нее, собрать информацию и потом… То есть постучаться, войти в ее дом через дверь, познакомиться с ее родителями и сделать все в соответствии с шариатом, а не уподобляться кошке и прятаться. Или же другой пример. Запрещается завоевывать сердце человека запретными поступками. Человек думает, что у вас есть определенные хорошие качества, и его сердце привязывается к вам. Но на самом деле этого у вас нет. Вы же становитесь двуличным и показываете себя таким, каким он хочет видеть. Это то же самое, что входить в дом не через дверь. Сердце человека – это аманат, и запрещается проникать в сердце человека харамными путями. Человек должен знать вашу истинную сущность и полюбить ее. Слова Аллаха «входите в дом через дверь» еще означают, что любое дело, любой вопрос должен решаться путем, дозволенным и указанным шариатом. Будьте богобоязненны, и тогда, может быть, вы преуспеете и достигнете своих целей. То есть богобоязненность является путем, который, иншаллах, ведет к победе и достижению успеха в ахирате. Иншаллах, сегодня мы на этом завершаем наш урок и продолжим на следующем уроке.
Хабл валу насветсен, суханак Аллах, бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илайк.